Уважаемые братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях доцент, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Очень рада вас снова слышать, потому что хотим продолжения. Как все-таки синдром эмоционального выгорания можно нам победить,
погасить. Ну, это, в общем, синдром эмоционального, если бы проводить диагностику, но в масштабах государства или организации какой-то, можно увидеть те внутренние ресурсы, на которых эта организация существует. Потому что самое важное – это человеческий фактор, его энергетика каждого работающего человека. Но вот наблюдая нашу повседневность, и вот исследования показывают, что, к сожалению, при всех этих семинарах по бизнесу, по управлению игнорируется этот фактор. Вот я вчера ехала в автобусе, и школьник, ну, лет 10-12, разговаривал с бабушкой, и говорит, вот учительница заставляет параграфы учить, вот 2-3 параграфа и 4, вот от учебника не отойти, как мне это надоело. Она говорит, ну это надо учить, потому что ну, это все в жизни пригодится. А я думаю, либо педагог уже выгорел, что тихо ненавидит свой предмет из школы и учеников, либо это просто человек, который пришел, ну вот случайный, и не любит свою работу до конца. Значит, что-то есть, либо первое, либо второе. Поэтому осудить педагога вообще легко в этом плане, но надо узнать, какая причина, так же, как любого другого работника. Итак, вернемся к тому, что вот есть бюджетные профессии, альтруистические, они оплачиваются из нашего не очень богатого бюджета. Но их звучание в жизни общества очень велико, потому что они создают атмосферу либо доброжелательности, человечности, либо равнодушия и холодности. Вот. И очень важно, кто несет вот эту вот информацию нам, люди, которые работают там. Так вот, мы с вами говорили о том, что синдром эмоционального выгорания, он имеет внешние и внутренние факторы, то есть причины, которые вызывают вот это явление, и оно дальше начинает развиваться. Либо же наоборот, его можно притушить. Итак, к внешним факторам что мы можем отнести? То есть не мы, а наука, которая занимается этим. Внешние факторы – это, прежде всего, управленческие факторы, это психология управления. Это несовершенство условий труда. В чем это заключается, может быть? Это много указаний и не конкретные они. Например, начальник приглашает своего работника и говорит, так, я недоволен вами. А чем вы недовольны? Ну, если не всякий работник может еще и возопреть, что называется, да? А конкретно скажите, чем я хочу быть вам удобен для производства и для вас и так далее. Ну, во-первых, вы вот это не сделали, тогда это хорошо. Значит, я поняла, если я работник говорю, что я должна вот это сделать, к такому-то сроку вот это да. Но часто бывает, что человек, и вот наше исследование показало, что у многих людей проявляется психологическое неграмотное эмоциональное реагирование на ситуацию. То есть часто бывает, мы нервными клетками отапливаем космос и выгораем. А вот вернемся к этому начальнику. Если он использовал работника не как корзину, где сбрасываются всякие бумажки ненужные, и в данном случае работник является эмоциональной корзиной, на которой можно сбросить адреналин, свое раздражение, используя служебное поведение, свое положение, то он может сказать, слушайте, отстаньте от меня. Вы сами умная женщина или умный работник, что вы мне голову морочите? Мне так столько проблем много. То есть он не пояснил свою позицию, он просто сбросил раздражение на нас. Я помню, как-то был такой руководитель, который приходил и всех покусывал. Одного, второго, третьего, пятого. А оказывается, сегодня его подрезала машина. Он когда ехал, вот он не мог справиться, а чаще всего это бескультурье наше. А вот если действительно человек грамотный, как руководитель, потому что большому кораблю большая торпеда, в школе ты залез на это кресло правдами или неправдами, а если и правдами, то знаешь, что с тебя много дано и много спросится. Большая это ноша и тяжелая ответственная. Тогда, если умный руководитель, думающий, он скажет, так, вот надо вот это сделать, вот это и вот это. Если что-то вы не сможете, я подключу или там посоветую к Нине Павловне обратиться. Она в этом в области более компетентна, ну, допустим, для молодого. То есть он видит все клеточки своего производства, где что, как происходит, конечно, это очень сложно. Но на то он и руководитель, если он стремился к этой должности. Поэтому первое – это неясность ролевых ожиданий. Что от меня ожидают, когда я сейчас нарицательно прихожу на эту работу? Дается инструкция, мы которые подписываем производственно права и обязанности, но сверх того часто бывает столько много накладывают на преподавателя, на врача, на другого работника и так далее, что-то не входит в его функционал. И постепенно возникает это неравнодушие, это не эгоизм. Ну, хорошо, один раз работник может там, окна вымыть, допустим, в кабинете. Нина Павловна, пожалуйста, вымойте окна, не такие грязные, вот там техничка заболела или что-то еще. Ну, по-человечески может отвлечься, потом раз, два, три, пять, потом чувствую, что меня эксплуатируют. Глубина, это мы где-то чувствуем, а сказать-то мы это не можем, а в инструкции это не написано. А попробуй начальнику сказать, что я в инструкции, мне не написано, что я должна окна мыть, будучи там работником, медиком там, или еще кем-то и так далее, и так далее. Вот это вот дальше. Это скупость на похвалу. У нас существует иногда, немножко скажу, искаженное ложное мнение. В православии хвалить нельзя, иначе человек тщеславный, мы все тщеславные, и дальше это будет у нас страстишка развиваться, и вообще там в аду окажемся. Но я наблюдаю, как иногда в храмах батюшка не благодарит человека, который работает просто бесплатно во славу Божию. Из религиозных чувств, но нельзя их тоже эксплуатировать так. Ведь ласковое слово и кошке приятно сказано. Английская пословица говорит, если кошку не гладь, у нее высыхает спинной мозг. А человек-то тем более. Вопрос, как хвалить? Не такое не напал на какая вы у нас красивая. Ой, какая вы умная. Да нет же. Спасибо вас, вы так нас выручили. Вот вы меня так выручили, я вам так благодарен за это. Или еще какие-то слова найти? Поэтому вот это благодарить, это ведь показать, что человек не увидел блага, которое другой делает для него, для церкви, для производства и так далее, и так далее. Поэтому вот это, я говорю, скупость наша. Это не захваливать, как вот за границей, специально в гостинице, в отеле сидит, там человек за улыбкой, за денежки комплименты говорит и так далее. Но мы же шарахаемся, простите меня, когда нам комплименты за границей говорят. Я уже как-то говорила, сказали, мадам, вы француз. Боншур, и вы там наверх. Я что ли, это я мадама, что ли? Я же не привыкла к этому. Обычно говорят, женщина и так далее. А мадам, и шляпка там, и что-то еще у нас, и мы расфуфырились, и, в общем-то, на мадамы-то мы похожи. Поэтому вот это второе. Должно быть какое-то поощрение. Не обязательно, что я проработаю, у меня будет премия какая-то. В бюджете обычно с премией не очень балуют. Вот я говорю, рядовых работников, да как-то не привыкли мы к этому. И не избалованы. Второе, что бывает, это взаимоисключающие бумаги. Это шум бумаг, это бум бумажный. И мы говорим, что на сегодняшний момент вот наша страна, она погреблена просто порабощена ложью, то, что у нас сейчас есть, количеством бумаг, которые огромно нужно везде и всюду отчеты писать и так далее. Вот. И равнодушием. Отсюда все еще. Когда нужно писать много бумаг, то человеку не остается силы на все остальное. Бедные педагоги, про педагогов кури сами, что опрос показывает, что они не очень счастливы в личной жизни. Потому что я про медиков не буду говорить, но там, наверное, тоже, если хирург стоит 10 часов у операционного стола, и потом еще ночью дежурит, чтобы приработать себе к зарплате и так далее, ну и потом и профессиональная обязанность, вот, то какой он домой приходит? Что ему там, романсы петь? Да ему лишь бы только лечь от сна, отоспаться и так далее. Как-то это огромное количество функций, которые объективно человек выполнить не может. Помните, есть такое высказывание, руки опускаются. Вот домой приходишь, если запущена квартира, мы там, что-то себе позволили, слабинки какие-то, и не знаем, за что хватиться. Вот и за это и так далее. Как-то внутри не очень уютно. И на работе бывает очень много функций. И вот это сделай, и вот это, и вот это, вот это, вот это, вот это. Я помню, профессор у нас, Царство Небесное, Владимир Васильевич Каркунов, когда они поехали в Англию, он потом делился впечатлениями с коллегой. Значит, в Англии тоже профессор, они беседуют. У этой профессора, у этого у женщины всего 6 учеников, 6 или 5, которые она в течение 5 или 6 лет ведет их. И все. Когда на преподавателя, я про вуз говорю, когда 1000 борой, и заходит, я про себя тоже захожу в аудиторию, думаю, так, это мордашки вроде наши. Что-то я им где-то рассказывала. Mm-hmm. Где там уже межличностное общение на уровне Таня, Вася, Коля, Петя и так далее. Вот. И я помню, моя коллега, уважаемая мной тоже профессор, она ездила на курсы повышения квалификации и выхватила у московского там мэтрши, который очень известна в научных кругах, стиль работы с курсантами, которые приехали на повышение курса квалификации. То есть та московская ученая, она, не поднимая головы, читала по листочкам свои лекции и слева складывала направо. То есть безучастная была. Но вот моя коллега, екатеринбургский профессор, которая была там, она восхитилась ею. Она говорит, когда я читала лекции, насколько они были глубокие, полные и так далее. Но ведь в общении педагога и ученика, врача и больного, покупателя и продавца и так далее, журналиста и кого интервью он берет, да, респондента, ну и так далее, должна присутствовать обратная связь. Вот нам хорошо, нам уютно, мы понимаем друга с полуслова там. Игра в глаз, поз, это тоже сигнал идет. Не кокетство, а что я слышу, мне приятно. Вот. Но я понимаю, что моя екатеринбургская коллега, она выхватила это, потому что сама выгорела уже. Что у нее нет сил уже веселиться, улыбаться своим ученикам, студентам и так далее. По разным причинам. И та, видимо, то же самое.
А студенты, интересно, как вот воспринимают? Может быть, им удобнее, когда вот им четко все изложили?
Разные студенты бывают, и разные... Вот, знаете, у меня... Я сталкивалась здесь со студентами, которые готовятся для бизнеса, и там, где у нас социально ориентированный факультет, где готовят преподавателей для работы с больными детьми, с инвалидами, там более больше душевности и более психологичные. И обычно женская аудитория, они понимают с полуслова, они откликаются. Другое дело, что хотят заниматься, не хотят, готовят задания или не очень, но они открытые для общения с кем-то. А здесь я читала лекции о психологии, социальной психологии, о конфликтах на производстве, хотя написано было у них специально, что предпринимательство, бизнес, а глаза-то не заинтересованы. Говорю, а вы что, разве не читаете хотя бы по социальной психологии? Как разобраться в людях, в себе самом? Как вы будешь руководить производством, если ты в себе не разбираешь? Тебе не интересен мир душевной жизни человека. Как он мыслит, как он думает, как он рассуждает, какая система ценностей у него, у твоего работника, совпадаете ли вы в каких-то там точках соприкосновения или нет. И это дневное отделение говорило. А когда вот в этом институте бизнеса я читала у заочников, там совсем другая аудитория. Они уже познали жизнь, они уже их петух клевал в одно место, и они уже совсем другое у них восприятие, живо откликаются. А дневное отделение вот так, я думаю, что просто продлевает себе детство. А что получится, когда мы получим эти бумажки? В педагогическом университете там практика. Там, когда они приходят к детям, которые прикованы навсегда к постели, там, где дети больные, что-то там в сердце начинает щелкать где-то. Как помочь этим детям? То есть сами наши подопечные, они заставляют нас быть душевней, сердечней и профессиональней, чтобы оказать профессиональную помощь.
А у студентов может быть выгорание? Или они уже может, там где-то в школе выгорели?
Может. Девочка у меня тоже писала диплом такой у студентов, когда, повторяю, когда очень много функций, которые объективно человек не может делать. Это бывает, когда мы говорим, синдром суперотличницы. Вот девочка такая удобная в школе, она исполнительная, она хорошая ученица, она луч света в темном царстве и утешение для учительницы. Что вот на эту девочку, на Танечку уж положишься, не подведет. Она такая же переходит и в вуз. Ее тоже нагружают выше крыши и так далее, потому что она... А постепенно чувствуется, что у нее силушки-то нету. Поэтому сейчас об этом будем говорить, заболевание такое, да, вот называется. Синдром суперотличности или перфекционизм. Вот. Но женщина, это мысль... Я немножко отойду чуть в сторону, это уже внутренний фактор. Вы, наверное, замечали, когда собираются в гости муж и жена, он уже давно оделся, он стоит в прихожей. Она побежала, ой, я забыла там газ выключить. Ой, чашечку надо помыть. Ой, ну слушай, ну потом-то. Ой, постель не заправила, там подушечка не так у меня лежит. Он тихонечко начинает закипать. Ну оставь ты эту работу, ну подумай. Думаешь, нет, я должна уйти из дома и потом вернуться, чтобы все здесь сверкало чистотой и порядком. Это есть у нас такое у женщин заболевание немножечко, да, вот чтобы все юкси-кокси было. Сами себя гнобим по этому поводу. Так вот, внешнее, возвращаясь к внешним факторам, внешние факторы – это обилие бумаг, отчетов. Сейчас уже это просто у нас, по-моему, уже все стонут от этого. Это кадровая политика. Называется сейчас слово «модная ротация». Когда перетрясает людей, и вот вспоминаю «Весна на Заречной улице», мы даже песни, когда бывает, собираемся, ну, собираемся на каких-то вечерках на своих или по радио звучат, и мы подпеваем. Что это проходная, что в люди вывела меня у завода, заводская проходная. А я сейчас думаю, это же корни-то вырубаются. Сегодня молодой человек в одной фирме поработал, что-то его не устроило, побежал в другую, ищет и так далее. А какая фирма-то его в люди вывела? Ведь в заводе там обязательно традиции были. Это был большой коллектив. Это были династии целые, семейные такие, да? Вот. И уже ребенок рождался, он уже был готов быть врачом, педагогом, шахтером. Он жил в этой атмосфере, он пропитывался этим. Вот. Поэтому он входил как в родную среду потом. Он уже был, может быть, там дедушка или отец водил на производство, знакомился. Сейчас, конечно, не пройдешь. Сейчас кругом охранники у нас. Я сразу вспоминаю, было время, когда в Северский трубный завод приехала знакомая нашей семьи, славная очень женщина, а она инженер, и мы пошли в Мартеновский цех, и там была как раз разливка стали, это вообще красота неописуемая. А Коля, она инженер, сразу мгновенно все поняла, подошел мужчина, стал, он говорит, я все поняла и так далее. Сейчас-то ведь не зайти на завод, все закрыто и так далее. Я помню это аудиторию, открыто все было у нас, и не было каких-то интервенций или чего-то еще, и ЧП. Ну, ЧП было по нашему головотяпству иногда. Так вот, следующая кадровая политика. Не устраивает человек, там где-то его уволили или что-то еще. Вот. Называется ротация. Иногда мы замечаем, вот сейчас я сразу скажу, простите меня, моя знакомая говорит, она зашла в Министерство социальной службы, стояла, ждала, вышли женщины из кабинета, сотрудница, подрались слегка и опять зашли. Она удивилась этому. До какой, значит, степени люди выгоревшие. Ну, может быть, еще без культуры. Конечно, может быть, это. Но уже порой хочется, ну, кого там еще принесло ко мне? Какую старуху там? Сейчас она будет шамкать языком и говорить долго и так далее. Так вот, это объем функции, которую человек объективно не может даже. Дальше, производственные стресс-факторы. Это все нужно быстро, мгновенно, за короткое время выполнить, причем качественно. Вот это очень сложно. Человек не готов порой перестроиться. Все люди разные. Дальше. Это может быть, ну вот американские ученые, Альберт выделяет переход к новым технологиям и освоение их. Сейчас так все быстро меняется. И люди более старшего поколения, как им трудно освоить там компьютер, какую-то технику, новый. Вот был старенький там он пылесос полет или что-то еще, вот бабушка чистит и чистит. Ей там керхер хотят, говорит, да не надо мне этот моющий пылесос, я вот воткнула кнопочку и другую и так далее. Но это вот старшее поколение, которое уже может на пенсию пошли, может жить старыми технологиями, а на производстве. Постоянно все меняется. И вы понимаете, ведь трагедия-то нашего мира сегодня, и всех нас, и моей тоже самое, наверное, где-то глубинно, это мы такие нетерпеливые. У нас быстро микроволновка разогревает, тефалевый чайник быстро загорелся, мгновенно все, да, одноразовая посуда, у нас эти вот сейчас помидоры, огурцы, и все это все быстро зреется, все накачивается, чтобы это было аппетитно, вкусно и красиво, и так далее. Это платочки одноразовые, никто их сейчас не вышивает. Салфеточки тоже этим не занимаются, а это ведь душа вкладывается в ту же салфетку, в тот же платочек. То есть мы становимся поверхностными, и жизнь торопится все быстрее и быстрее. Куда еще быстрее? К концу света. Куда человечество идет, тогда если задуматься? Ну так вот, новые технологии, и нужно освоить их мгновенно и быстро. Это реорганизация производства. То сливает, то разливает, то сокращает, то что-то еще. Человек не знает, что будет в завтрашнем дне. Вот есть такая точка зрения, что зубы разрушаются, когда человек не уверен в завтрашнем дне. Вот сегодня я работаю, я говорю нарицательно, а завтра я не знаю, что будет. Сегодня платят пенсионерам пенсию, а завтра неизвестно, что будет. То ли дадут, то ли не дадут. Сегодня еще более-менее это ЖКХ нормальные вот, цены какие-то, но там вот где-то еще, а вдруг нам завтра такое же принесут, и потом правда не... То есть человек – это еще одна из факторов – незащищенность гражданина, социальная незащищенность. Он должен постоянно биться, отбиваться за правду, за право существования, там за что-то еще нужно доказывать чиновникам. А они тоже, я не хочу их сказать, что там, у них тоже работенка, ого-го какая. Они тоже выгоревшие. Я уже рассказывала, как-то приходила в кабинет, небольшой кабинет, может быть, 18 квадратных метров, там 6 компьютеров, а должно быть 36, на каждый компьютер 6 квадратных метров. Они же облучают друг друга, мы входим все в пальто. шубы тому, кого что нужно, ну, в БТЕ заходила, да? Она эти пылью дышит, она эти бумажки должна разложить, каждую запятульку проверить и все прочее. Не дай бог, она тоже ошибется и так далее. Там тоже свои сложности есть. Вот.
Поэтому... Федоровна, а можно по поводу быстроты? Вот ваше мнение все-таки о частном таком конкретном случае. Угу. Я тут восхищалась как-то лет, наверное, 15 назад своим друзьям рассказываю. Угу. Мне очень понравилась история, когда говорят про англичанина, что он через 20 лет приехал в родной город, угу. зашел в бар, и бармен спрашивает: «Вам как обычно?» То есть вот эта стабильность, это угу. ощущение, да, когда да, да. ты дома и да. тебя помнят,
да.
оно меня так в восторг привело, но народ как-то не понял, говорит: «Так это же ужас, никакого развития». И мне вот интересно, все-таки вот хранители традиций, такие страны, вот, например, угу. та же Англия, они такие нам далеко не друзья, прямо скажем, но тем не менее они как-то умудряются что-то сохранять, при том, что и темп держит. Это вообще возможно получается?
Вы знаете, я сейчас рассуждаю как домохозяйка. Mm-hmm. Знаете, потому что Россию все доят, все, кому не лень. Вообще весь мир кормит Россия. Я когда приехала в Германию, а там они экономили топливо это свое, да, было холодно. В Италии точно так же. Какой-то кризис был, я сейчас уже не помню, с Украины или что-то еще. Ну, батюшки свет. Так всю Европу своим газом Россия кормит. Как написано, национальное достояние. Что-то я как-то не чувствую, что я вот к этому причастна. Вот. Но я думаю, как хорошо, что у нас дома тепло. Вот это вот, слава Богу. И мы кормим эту Россию, эту Европу. Там еще где-то как-то.
И поэтому
далее.
Они могут сохранять свои традиции спокойно, неспешно
я сейчас
так
не
себя
могу,
вести.
Я сейчас не могу об этом говорить. Просто рассуждаю, что угу. Россию доят всем, кому явно или скрыто, или еще как-то. И доили, и доят. Но я обратила внимание, что это, наверное, все-таки у нас еще из глубин наших исторических это идет. Отношение к человеку как к рабу, как к кому-то, вот, которого можно эксплуатировать. Будем и после революции, когда. Ну, это же дикость была, когда. Павка Корчагин, да, мы говорили. Сколько людей, которые горячо верили в эти идеи, положили живот свой за идею. Она касалась пустая, мыльным пузырем. Вот, здоровье угробили и так далее, и так далее. Так вот, наблюдаешь, когда и в Европе я была, и в южных странах удалось побывать, там никто вот так, как мы сумасшедшие, не несутся на работу. Не торопясь, неспешно, я уже говорила, фиеста. С часу до пяти, но я понимаю, там в Тунисе жара такая, в Египте жара там может быть, в Испании жара. Но в Италии-то я была в январе месяце, там фиеста с часу до пяти. Там-то что они ужарились? Да ничего подобного. Они отдыхают в это время. А у нас столивар, а у нас повар, я уже говорила. А жара какая была, если летом у нас, не дай бог, на Урале будет жара. А тоже бывает лето разное. И люди обливаются потом, идут работать, сколько они энергии. Ведь просто ведь не в этом четырехчасовом отдыхе, человек восстанавливает силы, чтобы вторую половину дня, уже вечернюю, а так работа опять-таки с отдачей.
То есть они себя любят и ценят?
Ну вот я говорю, уклад. Почему и как, я не могу об этом судить. Но я просто увидела, что люди не торопясь, и я вспоминаю уже Жванецкого, вот он скоро к нам опять приедет, давным-давно еще запретные были его там миниатюры. Вот она там, да-да-да-да-да-да, что-то такое. Это бабы на работу идут, не женщины, бабы. Всем там в ран, в 6 утра или в 7 утра топот такой, на работу идут. Так вот, возвращаемся к нашему, это все-таки организационное, психология управления, это внешние факторы. Это постоянная переподготовка кадров. Нужно опять учиться еще платно, мы сейчас говорили, что платные курсы какие-то и так далее, сдавать экзамены и все прочее. А иногда человек опытный приезжает на переподготовку, как Господи, да это я в 10 раз лучше знаю и могу преподавать или рассказывать и так далее. Ну, надо крыжик этот поставить. Дальше. Неравномерное изменение требований к персоналу. Одним что-то можно, а другим нельзя. Либо опять закручивание гаек. Я помню, беседовала как-то с соседом, он работает на одном из заводов у нас в Екатеринбурге. Ну, такие крупные заводы. И вначале надо было приходить, я сейчас забыла, либо к 8 утра, и все вовремя приходили. Но частник, москвич какой-то там, владелец завода. Какой сейчас не буду, не суть важно. Сейчас временщиков же много у нас. Порасхватали сейчас промышленность, сами это. Люди создавали это все. ГЭС покупает и так далее. Вот все такое ощущение, ребята, как первое время, чем успей бы ухватить. Мне все напоминает это вот, когда крошки бросили, голуби, там, крупные птицы, рядом воробушек. Быстрее бы ухватить. Мне напоминает, быстрее бы ухватить свое. Вот, так надо было к 8 утра. Люди вовремя приходили. Сделали раньше, к 7:30. Опять люди вовремя приходят. Сделали к 7, потом еще раньше. Бедные бабенки, простите меня, не женщины. Там уже шапка или берет на бикрине, на ребенка тащишь, чтобы сдать в ясельки, чтобы побежать на производство, заработать на то же молочишко для этого ребенка. Каким трудом сюда? Что она потом может дать на производство? Она будет 2 часа входить в себя приходить пока. Потому что силы-то человеческие не безграничные. Так вот, я читала давно про педагогическую среду, если говорить. Были такие исследования, но сейчас никто бы это не публикует. Вот один день педагога в школе, который работает, это 3 урока по нагрузке, 18-недельная нагрузка. 3 урока в день требует 72 часа для восстановления сил, то есть 3 суток. 3 суток. Чтобы эта учительница могла подготовиться к урокам, восстановить свои силы, настроение и опять конфеткой идти на урок. А педагоги работают сейчас не только на 2 ставки, я слышала, 50 часов в неделю. Возвращаясь к покойному Владимиру Васильевичу Каркунову, который беседовал с английским, со своей коллегой из Англии. Вот у ней там минимум студентов. И дальше у ней свой кабинет, и идет разговор, и он говорит, какая у вас нагрузка? Она говорит, 42 часа. Он по наивности российской задает вопрос. В неделю? Она говорит, в год. Вот ведь как? Не знаю. Это я просто ссылаюсь на его впечатления и воспоминания. Но если до царской России профессор читал лекцию и мог за эту лекцию кормить семью, за одну только лекцию, какие, видимо, было какое отношение. Сейчас мы не будем по тем временам сетовать, потому что колесо истории крутится невозвратно. Надо как-то научиться быть счастливыми, радостными и не невропатами в этой жизни, в нашей суетной. Но об этом мы будем говорить все-таки в следующих, я думаю, встречах. Итак, дальше. Неясные требования вышестоящих организаций. К начальнику, что они хотят, какую проверку, что им опять надо и так далее. Это низкая зарплата, неадекватная нагрузкам, психоэмоциональным, физическим и так далее. Потому что человек столько отдает энергии, а получает потом и где-то чувство, не жадно, в бюджете все-таки люди работают, я так буду говорить, альтруистически настроенные. Работают, продолжают работать и так далее. Кто-то молодой приходит, глаза горят у него, хочет помогать, родине служить, спустя какое-то время уходит оттуда, потому что уже сил нету. Дальше. Это может быть высокий уровень психоэмоциональных затрат. Но попробуйте вы больной старушке, у которой уже деменция старческая, что-то объяснить, если у нее нет опекуна рядом, если она еще не лишена. Ну, недееспособного опекуна у нее нет по суду, да? Вот бабушке нужно несколько раз объяснить, что и как. Так взмокнет же врач тот же. Попробуй бабушке, которая мне приятельница, она работает терапевтом участковым, 10 минут на прием у больных им дано было. Пока бабулечка придет, у некоторых уже пальчики, у нее микроинсульты были, эти кофточки, пуговки расстегнуть и так далее. Все уже, 10 минут прошло. Там очередь сидит, все ворчат. Да на до каких пор мы будем сидеть, ждать их и так далее. Так я когда слушаю, столько много тоже напалма идет в адрес врачей. Такие рассеки и так далее. Но ведь я повторяю, я же пришла с этой болячкой, я же ее наживала. Причем здесь доктор-то? Пусть он только поможет мне и так далее. А свою-то вину сваливать на него нельзя. Поэтому тяжелый контингент. Это может быть, это вот клиенты наши. Это в социальной службе, защита, это столько горюшка приходит, погорельцы там, низкая зарплата, многодетные семьи, а кошелек-то вот этот вот соцпомощи, ты его не растянешь никак, а как помочь? Кто-то плачет, кто-то угрожает и так далее. Это увеличение нагрузки. Рабочий день увеличивается или уменьшается, сейчас вижу, например, если раньше было перерыв в час, то у некоторых работников 1/2 часа всего сейчас. А почему? Ну, пусть за 1/2 часа он поест, а 1/2 часа он просто посидит, посмотрит на небушка, отдохнет, подумает, подремлет, может быть, в кресле где-то. Да. Ну, хоть что-то, да. Это увеличение учеников, например, в классе. Вот. И мы с вами уже как-то говорили, что если 3 ребенка в семье, то в единицу времени 27 транзакций. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Это вербальное, невербальное? А если их 35, то уже потихонечку педагог начинает думать: «Господи, Господи, хоть бы кто заболел». А когда болеет, так тихонечко радуется. Не потому что такие зверюги, что называется, нет. Легче становится немножечко. Нагрузка-то большая. Дальше. Выделяется следующее. Например, ленинградским ученым Кузьминым, социальным психологом, выделяются такие: нарушение чувства комфорта и безопасности труда. Ну вот я наблюдаю иногда женщины. Ну где женская комната, где можно себя привести в порядок? На виду у всех? Да нет такой комнаты. Волосы расчесать немножечко, там прибрать ее, может быть, феном подсушить, может быть, подвить немножечко ее. Вопрос не то, что она выбражуля, но она приходит, уже чувствует себя уже немножечко, ну, не королевой, но полукоролевой. Она лучше выглядит, чем в обычное время. У нас огромный был пединститут, но почему не сделать парикмахерскую, чтобы где можно преподаватель, если у него есть 4 часа перерыва, ну, бывает там окна, да, или 2 часа, пошел и сделал себе прическу. Никто не упадет от ее красоты. Она плечики распрямит. У ней настроение будет лучше. Она поглянет и говорит: да ничего, сегодня я хорошенькая. Настроение будет уже. Нам же это приятно. Но ты никогда в ображуле с утра до вечера крутится там, вся расфуфыренная, накрашенная там, как витрина. Вот нет. Просто внутреннее достоинство. Ведь Господь сказал: дети, будьте совершенны, как дети. Будьте красивы, как Отец ваш Небесный. Стремитесь к этому во всем. Чехов говорит: все должно быть прекрасно. И одежда, и мысли, и так далее, и так далее. Все должно быть в гармонии.
Уважаемые братья и сестры, беседу с Натальей Федоровной Алиевой мы продолжим в наших следующих программах. Храни вас Господь.